Итак, здравствуйте, люди. Сегодня мне выпала честь давать вам лекцию. Мне по праву рождения принадлежит свобода высказывания, и трактовать высказывания автора может только автор, только я. Вот. Сегодня у нас такая воздушная тема, воздушные шарики, будет называться «Глоток воздуха». Глоток воздуха. И эпиграфом есть такой, сейчас как его зовут, Чарльз Мэнсон. Он сказал: «Воздух – это Бог, потому что без воздуха мы не существуем». Ну и реально, вот реально, если ну, средний человек такой, не спортсмен, а обычный, там, вот если он на необитаемом острове, ему нечего есть, ну, в среднем 2 недели может прожить. Вот. Без воды, ну, недели может прожить. Ну, пока полностью обезвоживание. А без воздуха? А без воздуха? Хоть ты спортсмен, хоть ты не спортсмен. Раз. Ну, кто-то чуть больше, разница там в каких-то минутах. Но это несущественно. И это то, что мы не можем накопить. Почему человек может прожить там, ну, без воды долго? Потому что у него в организме вода накапливается. У верблюд он там в горбах накапливается. И питательные вещества тоже накапливаются, поэтому мы можем накопить, это же не только касается нашей физиологии, можем накопить какие-то знания, можем накопить, ну, что можно, какие-то деньги можем накопить, и все тут сразу подорожало, а у кого там есть запас, он некоторое время там еще протянет. А вот воздуха накопить мы не можем. И в этом какая-то вот уравниловка. Вот в этом мы вот перед Богом или как вот, ну вот Бог так сделал, да. Вот, например, вот я, мне там давно там за 60, а моему там сыну там 7 нету. Это значит, я там умнее его, я сильнее его, А дышать вот прикройном, вот мы одинаково в этом, понимаете. Мы не можем накопить, вот нет, негде у нас накапливать. То есть мы вот в этом равны. И в общем, за эти годы я как-то вот не научился не дышать. Вот даже ночью я сплю, я все равно вдох-выдох. И я много накопил, и мне ничего не поможет в этом вопросе, ничего не поможет. У меня даже, да, заходите, люди добрые. У меня даже там диплом международной категории мага есть. Я там кончал какие-то заведения, ну, на уровне вуза, там строительный техникум, там институты такой, сопромат и все дела. Какой-то опыт накопил, какие-то победы, где-то уже на уровне инстинкта что-то такое делаю, другим это надо учиться. Но вот в духовном плане, я вот к чему я это подвожу, в духовном плане есть, это материальный все план, да, знание это материальный план, какие-то навыки это материальный план, но в духовном плане мы все одинаково нуждаемся в новом свежем глотке воздуха, и если он перестанет поступать, там грешный я, праведный, святой, все вдыхают, выдыхают, если, и знаете что? Со вдохом у нас у всех все в порядке. Мы вдыхать любим, потому что мы реально видим, что-то прибавляется, что-то растет. А выдыхать, значит, с чем-то расставаться. Выдыхать могут далеко не все. И в этом проблема. Некоторые вот так вот как-то накопили чего-то. И пора выдохнуть, чтобы новая какая-то порция. Бог говорит, все, я творю только новое. А они как это? Не хотят. И умирают. От удушья буквально. И много людей реально ходят мертвыми. Войны, всякие инфаркты и все такое. Вы думаете, от чего? Это утилизация уже мертвых. Живых не надо Богу утилизировать. Они как-то там. Понимаете, мы ищем. Вообще политика, вот говорит, войны, политика, мы рассматриваем, вот есть природа, какие-то катаклизмы, а политика это, ну что-то, пара каких-то сумасшедших что-то придумала. Не, политика, она совершенно, она вписывается, она часть природных процессов. И она результат получается, когда слишком много накапливается, ну и накапливается, скажем так, идиотов, которые не выдыхают, которые боятся дышать дальше жизнь, боятся менять свою жизнь, накапливается. Это вот, кстати, вот вы меняете жизнь, я знаю. сейчас, да? Там увольняетесь, там туда. Не боятся, которые, они живут дальше. А те, которые боятся, они смотрят, а что он, куда он денется, и давай нагибает его больше, больше, больше. Mm-hmm. Если кто-то раз психанул, ушел, и все, там эти бы рабовладельцы или кто-то, ну, просто они так бы не наглели. Вот. А вот где мертвый, там можно его дальше. И мы, и нас уже как мертвых там фиксируют уже, понимаете. Ну, то есть, и вот это то, что мы там, нас там водой залило, и мы там на дне, на шельфе, такие мертвые, вот такие законы выпускают, они тоже результат того, что многие перестали дышать. Дышать это, я имею в виду даже не вот этот воздух, не вот этот воздух, который вот мы вдыхаем, выдыхаем, вдыхаем, выдыхаем, а есть еще так называемые праны. Там их там 5 видов этих пран, и одна из них вот дыхание сердца, говорится, дыхание сердца. То есть вдох, выдох, вдох, выдох. И никуда от этого не денется. И нам кажется, не просто мы не хочем выдыхать, не просто мы не хочем отдавать, нам это кажется несправедливо, это заработал там, как в этом, Иван Васильевич меня просил, заработал непосильным трудом, 3 магнитофона, помните, да, его бах ограбили. Вот. Не выдыхает, забирает, Бог забирает, делает каких-то жуликов, они забирают, они спасают тебя от удушья, потому что каждая вещь, ну, ты вдохнуть не можешь, если ты полный, да.
Я понимаю, что в один момент бывает такое, что если человек будет постоянно свои вещи сохранять и не давать кому-то либо попробовать, ну вот даже не попробовать, а просто ты идешь, бабушка сидит, да, ну дай ей там 5 гривен.
Да, и это...
Жалко, ты можешь зажалеть. А потом в итоге у тебя зажалеется, потом кто-то у тебя это потянет.
Да, это во всех смыслах дышать, во всех смыслах не быть нежадным, потому что это только благородные люди. Что такое благородство? Благородство – это интуитивное понимание своего бессмертия. Вот у меня чего-то много, этому надо, я раз отдал, потому что я понимаю, что в вечности я сохранен, никуда я не умру, ничего мне не будет, и я это легко. А вот это смерды, смертные, вот эти как нежити, они…
Ну, материальное благо, оно да. Приходит и уходит. А то, что
но они этого не понимают, они думают, что можно, конечно. Можно сохранить, но нельзя, ну, нельзя сохранить. Да. И ну, не то, что там все люди, вот они жадные во всех, а кто-то не жадный в материальном, но очень жадный насчет славы. Вот ему, вот у него там в детстве обидели один раз хорошо, и теперь вот он такой гордый. Гордость это психология униженного человека, и вот он такой вот. Не дай бог его там не заметит, не дай бог не поздоровались с ним, не дай бог там, ну, надо же это, ну, показать, что я такой великий. Вот. Он жадный насчет этого. А другой, то есть, ну, по менталу, скажем, да, ну, и так далее, и так далее, и так далее. И вот у кого в этом жадность, кто не дышит в этом, у него проблема. И они идут, встаются в очередь. К этим психологам, которые бескорыстно любят деньги, они им рассказывают, а как адаптироваться к этой ситуации, чтобы не было сильно больно.
Ого, ваш кружка.
Да, полная. Обруна называется. Ну, этими как-то. В общем, кажется, им кажется не просто они хотят, не хотят ну, отдавать, выдыхать. Им это кажется несправедливым. Несправедливым. Ну как? И я же особенно... Ну материальные можно накопить, можно даже передать своим там потомкам какое-то наследство. А вот духовное нет. Духовное нет. Я свой мозг не ставлю, я свой опыт не передам. Вот. И кажется, я вот только тут вкалываю на духовной ниве, да... Я столько храмов обошел, я столько мантр прочитал, я столько, столько писаний знаю, столько я там молился, с Богом разговаривал. И оказывается, человек, который только там в эту духовность вклинился, а вот он ребенок, и я, мне там 120 лет, у нас за это по одному глотку одинаково. Вообще это похоже на... Была такая притча о виноградарях, да, там кто-то, кому-то надо срочно собирать урожай, он понабрал там с улицы, и вот они у него вкалывают с утра, потом смотрят, не управляются, давай с обеда, а потом к вечеру там пару часов поработали, и всем одинаково расплатился, понимаете? Вот это такой духовный коммунизм. Сколько ты там не вкалывай, тебе дулю. Ну ничего, вот просто, просто, ну это и есть коммунизм. От каждого по способностям, то есть вкалываешь ты на всю катушку, ну каждому по потребностям. А вот чтобы дышать, на, я же не могу, я не знаю, какими-то кубическими метрами там дышать большие. Я, мне столько одинаково надо, как и всем одинаково, понимаете? Вот, например, граф Дракула, которого там срисовали, книгу такую сделали, там один масон высокого градуса. На самом деле это Влад III был, у него был коммунизм. У него министр и рабочий получали одинаково, представляете? То есть в истории есть такой аналог, было. И некоторое время это государство продержалось, и там все обзавидовались. Там такое было богатство, они просто были в изобилии. Но получали все одинаково. Вот сколько надо, больше ж не съешь. То есть в духовном плане мне одинаково надо свежий глоток воздуха, долго я в этом или нет, ну как вот как дышать. Да. Вот я ничего не делаю или много делаю, все равно дышу. Ну вот так вот. Ну, Бог надеется, что я когда-то не просто буду дышать, а хотя бы что-то и толк от меня будет. То есть капитализма духовного не бывает. Накопить это нельзя. Такой вот коммунизм. Мы много знаем, что некоторые вещи вот, ну, не купишь. Ну, нельзя их заранее. Нельзя наесться, например, на неделю, например. Хотя вот эти в Гренландии там есть такие эти люди, которые на неделю наелся, и, а потом и пошел. То есть у него обед длится где-то часов 8. Они едят строганину, тюлени какого-нибудь нарезают вот такой. И он, ну, это говорит, что вот человеческая форма жизни, она уникальная, она может с собой сделать все, что угодно, но это как бы, может, неудачный пример. Но все равно, ну, неделю, а дальше.
Ну да, они же не могут жить там без рыбы, без мяса.
Да, что... и вот я работаю, не работаю, то есть это слабенько отражается и, ну, в других позициях, что, ну, нельзя заранее, нельзя заранее. Все, вот надо вовремя, и нам вовремя этот вот... Вот это прана духовная. Духовная прана – это жизненная сила, и она же информация. Бог нам подсказывает, что надо делать, и дает силу это делать. А все, что нам надо, вот оно лежит вокруг нас. Лежит вокруг нас. Но если он это не покажет, мы будем смотреть и просто умирать вот с голоду. Умирать с голоду. Ну и вот люди, которые умирают с голоду при изобилии. Знаете, бывает цинга. Бывает цинга, вот я читал одну статью, называется «Витамин мужества», как там на Южный полюс, по-моему, отправилась, там экспедиция, и один был, ну, такой, не такой он спортсмен был, но у него была такая идея поставить флажок своей страны туда, и там многие поумирали, и все такое, капусту там с собой брали, чтобы цинги не было, все равно там и волосы, и зубы посыпались, а у него ничего. Не, даже не кашлянул ни разу. Витамин мужества. И в центре Москвы при всем изобилии были люди, которых зарегистрировано, что зубы выпадали от цинги. Вот что-то у них в голове там вот такое вот. Бывает, вот человек вот наелся. Есть такая притча, что к одному, ну, один святой там живет в горах, а другой такой вот, вот книжник. Он такой начитанный. Это понятно, это непонятно. О, вот это мне непонятно. Пойду-ка я вот того спрошу. Пришел к нему, а тот говорит, посмотрел на него внимательно, говорит, давай перед тем, как это, вопросы будешь задавать, чайку попьем, наливает ему чая, такая кружечка такая, и туда льет, льет, а оно, а он говорит, что ты делаешь? Он говорит, я тебе показываю, ты мне пришел, ты полный, мне некуда тебе давать, ты должен быть пустой, пустой. Мы боимся пустоты, мы боимся, как бы, чтобы все, что было, вот изобилие нам надо. Настоящее изобилие, когда настоящая жизнь, она вдох-выдох, вдох-выдох, это непрекращающий процесс. Но когда ты вдохнул, и ты можешь задохнуться, потому что не хочешь просто, не просто выдыхать. Это... А так вот все, все есть, потому что вот как... Есть вещи одинаковые для всех, например, здоровье, или счастье, или смелость, то, что вот купить нельзя. Ну, кто-то скажет, а вот этот вот более смелый, этот более здоровый, мне здоровья не хватает. Ну, как это, не хватает. Надо было брать, называется. Надо было брать. Что тебе не хватает? Надо было брать. Эти вещи зависят от нравственной чистоты на текущий момент. Никакие прошлые заслуги тут не работают. Например, только совершил какую-то там подлость. Вот и все. И все. Заслонка. И ты не можешь взять. Потому что у тебя вектор поменялся, и тебе Бог специально не дает ресурс, чтобы ты там, ну, не только там другим навредил, но и себе не навредил. И тебе просто нечем туда вот идти дальше. То есть не все проблемы решают деньги, власть, там какие-то связи, как вот фильм хороший есть такой советский, «Приключения Буратино». Видели, нет? Вот, там был такой Дуримар, который собирал пиявки. Помните? Ну, я не помню, как его артиста, фамилия. Он собирал пиявки, и вот такая песенка Дуримара есть там. Принимаются заявки на лечебные пиявки от бронхита, тонзиллита, от печенки, селезенки. И он там перечисляет. И когда он делает паузу, там выскакивают такие лягушки. И, ну, как припев начинают как-то петь. Ну, от жадности ква-ква и от скупости. Я не помню, как там, какие там слова, от подлости, от глупости, а еще от хвастовства, не поможет твой товар, прочь отсюда Дуримар. То есть есть вещи, и вот эти лягушки, они называют такие фундаментальные вещи, которые базовые, которые только Бог порешать может. На самом деле они рядом, но Он говорит, они рядом. Просто Он, как говорится, если Бог хочет наказать, Он забирает разум человека. А разум — это тот дисплей, на котором мы с Богом вот общаемся, на котором мы понимаем. Вот. Мы всегда нуждаемся в свежем глотке воздуха от духа вот, в сердце. И нуждаемся не меньше, чем в работе самого сердца. Потому что если я... у меня нет связи с Богом, значит, нет, минус интуиция, минус разум, минус все, это все, я на инвалидной коляске, я буду умирать и не понимать, от чего я умираю. Ну, это как полностью недееспособный. И нуждаемся постоянно. Поэтому нельзя накопить. Вот проблема денег в том, что их можно накопить. Но много раз в истории были такие вещи, что делались такие деньги, которые не накапливались. Они работали-то. Это, например, в Австрии такое делалось. Но глобалистам это ж не надо. Им же надо накопить капитализм. Значит, высосать у всех вот эту возможность. В общем, поэтому настоящей духовностью спекулировать невозможно. Ее нельзя выставлять на показ. На показ не получится. Если кто-то на показ, вот я такой духовный, это симптоматика того, то есть ей невозможно гордиться. Потому что выставленная на показ духовность — это псевдодуховность, потому что настоящая духовность нас смиряет. Когда мы начинаем дышать, вдыхать туда-сюда, мы понимаем, что если Бог выключит вот это вот, это пневма называется, да, вот в Библии называется пневма. Вот. Все. Закончил. Он в любой момент останавливает этот процесс. И настоящая духовность смиряет. И уж ей точно не хвастается. Мы можем честно и долго что-то там делать, что-то, но одна подлость нашей стороны, и уже все, дышать нечем. Все, если там не рушится, то мы просто теряем интерес, мы называем это депрессия, и дыхание жизни прекращается. Я хотел вам зачитать, такая есть умная книга, которая в Бхагавад-гите упоминается много раз, ну, в Бхагавад-гите не много раз, она упоминается так, что это Чхандогья Упанишад. И там первый раз я увидел, когда я увидел, что там написано, я сразу отыскал эту книгу и перечитал всю. И вот что я там нашел. И там написано, что самое главное в живом существе, не в человеке, а в живом существе, не умение видеть, слышать, думать, двигаться, говорить, а жизненная сила. Понимаете? Жизненная сила. А еще дальше написано, там в другом переводе, что жизненная сила — это дыхание. Дыхание сердца. И вот сейчас я это зачитаю как подробно. Вот. Чхандогья Упанишад, первая глава. Сущность существ – земля. Сущность земли – ну так, немножко заумно, но я просто хочу подороже продать эту идею. Сущность земли – вода. Сущность воды – растение. Сущность растений – человек. интересно, какая сущность человека? У вас есть какие-то теории на этот счет? Какая сущность человека?
Воздух.
Нет, сущность человека – речь. Еще надо дойти. Сущность, дальше вообще пошло заумное. Сущность речи – речь. Это как вот там, в китайской философии есть эти элементы. Воздух, вода, земля, там теория пяти элементов. УСИН, теория пяти элементов. А залезаешь в Ведах, а там ого-го, сколько этих элементов. Оказывается, земля, вода, там ум, разум, ложное эго, там аханкара. Там ого-го, и мы вот эти материальные понимаем, а те даже не понимаем, что они обозначают. Ну, как, например, ну ладно. И вот, а дальше, смотрите, сущность человека – речь. Сущность речи – речь. Не буду тормозить, речь. Сущность речи – сама. Ну, долго объяснять, что это дальше, но мы, нам это не надо. А сущность самана – удгитха. Конечная сущность сущности, высшая, превосходная, восьмая, она восьмая, по, вот что такое удитха. Что же именно такое рич, что же именно такое саман, что же именно такое удитха? Это подлежит рассмотрению. Рич – это речь, саман – это дыхание. Вот сейчас будет понятно. Удитха – слом о, слог о. Речь и дыхание – дыхание. Рич и саман образуют пару. Эта пара соединена в слоге ОМ. Поистине, когда пара сходится вместе, то каждый выполняет желание другого. Поистине, кто, зная это, почитает удитху, как этот слог ОМ, то становится исполнителем желаний. Такая реклама. То есть, ну, и это человек, который вдыхает и выдыхает. Вдыхаем мы все исправно, но который выдыхает и не жалеет, и не завидует. Вот тот исполнитель желаний. Поистине этот слог выражает согласие, ибо когда с чем-то соглашаются, говорят «ом», ну или «аминь» там. А согласие есть удовлетворение желаний. Поистине, кто знает это, почитает «удгитху», как это слово становится, удовлетворяющим желанием. Рекламная. А дальше практика пошла. Глава вторая. Когда боги и асуры, асуры это деньги, это демоны, да? Суры это боги, асуры это деньги, эти демоны. Когда боги и асуры вступили в борьбу, то боги завладели удгитхой, подумав, с ее помощью мы одолеем демонов. И они стали читать удгитху как обоняние. Но асуры поразили это обоняние злом, потому что им обоняют и то, и другое. Благоухание и зловоние, ведь оно поражено злом. Затем они стали почитать удгитху как речь. Но асуры поразили речь злом. Здесь инструкция, если ты увидел зло, как с ним бороться. То есть ты не переболтаешь негодяя. Вот. У нас недавно там, ну, один негодяй объявился там, в громаде, да? И вот, а давайте я вам сейчас отвечу. Не надо с ним разговаривать. Вот здесь написано, не надо с ним разговаривать. Вот. То есть они стали почитать удгитху как речь, и асуры поразили речь злом, потому что ею говорят и то, и другое, и истину, и ложь, ведь она поражена злом. Затем они стали почитать удитху как глаз, и асуры поразили глаз злом, потому что им видят и то, и другое, приглядное и неприглядное, ведь он поражен злом. Затем они стали почитать удгитху как ухо, и асуры поразили это ухо злом, потому что им слышат и то, и другое, и достойный слуха, и недостойный слуха, ведь оно поражено злом. Затем они стали почитать удитху как разум. Ну куда уже выше, да? Разум. И асуры поразили этот разум злом, потому что им размышляют и о том, и о другом, и о достойном размышлении, и о недостойном размышлении. Ведь он поражен злом. И затем это седьмой пункт, они стали почитать удгитху как дыхание. Дыхание. И столкнувшись с ним, асуры рассыпались, как рассыпается ком земли, столкнувшись с твердым камнем. Чем можно поразить? Вдыхать, выдыхать, вдыхать, выдыхать. Асуры, они только вдыхают. Они только вдыхают. Потому что выдыхать это что-то делать. Они просто берут что-то готовое, и они эксплуататоры. Есть аналогичный текст в Библии. Там был такой Илия, Илия такой пророк вообще, серьезный пророк. Там такие чудеса, и однажды и ему не поздоровилось. Ему не поздоровилось, там что-то все сожгли, в общем, Бога там хулят, и за ним уже погнали, чтобы там и душу с него вынуть. Он куда-то забился в какой-то пещере. И вот, и знаете, и Бог ему что сказал? Он говорит, чем ты их победишь? И сказал ему Господь. Ну, в Библии Господь пишется, ну, уже переписано, вообще Бог. Господь это не Бог, Господь это, в общем-то, дьявол. Сказал ему Господь, что ты здесь, Илия, выходи и стань на горе перед лицом Господним. И вот Господь пройдет, большой и сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы. Но не в ветре, Господь. Не в ветре. После ветра будет землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. А после огня веяние тихого ветра. И там, Господь. Бог с нами говорит. Мы тут, да, это есть проявление Бога, а есть сам Бог. Сам Бог, он не лютует. Он с нами вот так вот тут говорит. И вот надо его слушать. А мы же обращаем внимание. У, бухнуло, там бухнуло.
Шепот утренних звезд. Это к этому нет.
Что?
Шепот утренних звезд.
Это ну да, да, да. Это именно оно. Это именно оно. Так, как там? Веяние тихого ветра. Это третье царство. Вот. И здесь написано. Затем они стали почитать удгитху как дыхание, столкнувшись... С ним асуры рассыпались, как рассыпается ком земли, столкнувшись с твердым камнем. То есть альтруизм им не по зубам. Они, ну, не знают, что с ним делать. Так подобно тому, как рассыпается ком земли, столкнувшись с твердым камнем, рассыпается тот, кто желает зла знающему это. И кто враждует с ним, ведь он, этот знающий, как твердый камень. Вот. Нам иногда кажется, что, ну вот как у этого Илия, что какой, какие-то странные слова Бог ему говорит. Тихий ветер, тут вот такие тут катаклизмы, он тихий ветер, что ну, он недопонял. Вообще-то мы его недопонимаем, мы недопонимаем. Мы, он тихо говорит, Бог тихо говорит, а когда ну, не послушал его, мы ценим и иногда... опасаемся их, вот эти Божьи проявления, там землетрясения, ураганы, цунами, больше, и опасаемся их больше, чем озря самого Бога, вот это дыхание. Мы совершенно не опасаемся пропустить мимо ушей, что Он нам говорит. Вообще все священные писания, абсолютно все, они говорят о том, что цель духовной жизни в том-то и состоит, чтобы с источником соединиться, вот это деятелем всего. И только тогда жизнь становится полноценной. А пока ты с ним не соединяешься, ты, вот, ты хоть что делай. А как соединиться? Он дышит. И ты должен в унисон с ним дышать. А, иногда, а выдох это же опустошение. Опустошение. А вот тут мы боимся. Почему? Вот, не, вот он дышит и не помер Бог. И ты будешь дышать. И дышать не только с легкими, но и с вещами. Окружение может какое-то у тебя будет забираться. Что-то будет забираться. Не бойся этого, не бойся этого, потому что природа пустоты не любит. Природа позаботится о том, что когда ты выдохнул, туда что-то вошло, обязательно войдет. То есть природа стоит на это, а ты против природы, раз и не дышишь. Ну к чему это? А вообще это считается демоническая практика. Если остановить деятельность, вот так вот, не дышать, там не спать или там что-то вот там культуризм там заниматься, это демоническая практика считается. То есть считается, кто вот издевается над этим телом, который есть там колесница, в которой Бог сидит, он значит мучает не только свое тело, но и сверхдушу или параматму или Дух Святой, который там находится, является демоном. Вот так вот. То есть на самом деле жизнь такая, она не садистская. Вот. Мы принимаем иногда садистские наши вот эти штучки за какую-то духовность. Ничего общего с этим не имеет. И когда ты вместе вот это с ним вдыхаешь и выдыхаешь, тогда у тебя абсолютно все есть, абсолютно все свежее, ты не задыхаешься, ты полон сил, а все вот это остальное рядом просто стоит. У тебя много друзей и врагов-то нету. Враги появляются, знаешь, когда? Они появляются тогда, когда ты долго не выдыхаешь, они приходят и начинают тебя потрошить, чтобы тебя спасти. Чтобы немножко место освободить, чтобы куда тебе было вдохнуть. Иначе ты загибаешься. Загибаешься. Как? Ты просто... Это еще... Вот вы Кастанеду не читали никогда?
Ну, не все книги. Кое-какие, да? Читал.
Ну, вот там есть у Кастанеды, например... Такая штука, что есть понятие человек знания. Человек знания — это у него человек, который победил 4 врагов. Первый враг — это страх. И страх побеждается, и он всего боится, потому что и когда он, страх побеждается знанием. Знание — это не то, что я начитался много книжек. Я просто смотрю и вижу. Знание — это мои органы чувств, ну, видят что-то, знаю. Вот я посмотрел и увидел, я знаю. Бах, темнота. Оно там есть, а я не вижу. Вот если два человека ругаются, я смотрю туда, а я вижу ауру. Я вижу между ними вот такие черные комочками, а они обмениваются и кусают друг друга. И мне не надо объяснять, что ругаться — это плохо. Я это вижу. Вот что такое знание. И вот человек, который обрел знание, он полностью становится бесстрашным. Потому что мир хорош. Он хорош только вот от этого незнания. Но знание становится вторым врагом. Стали врагом, я понимаю, я все знаю, я наполнился, как вот этот вот самый, да, кувшинчик меня туда. И я, ну, да, мне хорошо, но постепенно все становится неинтересным, я начинаю пренебрежительно к другим относиться. Вот. А значит, со мной никто не хочет дружить, понимаете? Гордость возникает от знания. Гордость. Нос задирается. Вот. А значит, у меня нету силы, потому что никто мне добра не желает. А... Согласно Шри Шупанишад, мои силы, в меня воздух жизненный, вот эти глотки воздуха, это мое желание, я еще должен вдохнуть. А второе, если окружающие, то есть согласно 8 мантре Шри Шупанишад, Бог выполняет желания всех живых существ, в том числе все, кто знают меня, относительно меня, Бог, что они думают относительно меня, он тоже выполняет. И они как вместе обо мне хорошо подумали, и Бог раз, и я ничего не делал, а в меня влилось там всего. Там, и я вот такой. Потому что, ну, как я угодил этим людям, я про них плохо не думал. А если я плохо думаю, они так как нахмурились и мне перекрыли. Практически мы, ну, из-за своих усилий, там, ну, 3-5% мы что-то вот сами там... Доим эту вселенную, что-то такое получаем. А остальные там 97% это ближние наши, окружение. Вот. Если я их не люблю, и они меня соответственно не любят, значит все, Бог выполняет это их желание. И тут я хоть что. Вот. И когда вот такой умный, он начинает заноситься, вот, становится нескромным, он обрубает эти связи. Все, и у него лишается силы. И побеждает сознание силы. Он понимает, что что толку с этих знаний, ну как, что ты толку, что ты такой умный, но бедный, например, есть такая вот поговорка. Или что ты такой умный, а сил у тебя нету. Почему? И вот когда человек понимает, что все, что он знает, это он знает, ну, немножко повезло ему в рамках своего призвания. Ну, например, я очень хорошо знаю тепловозы. А я знаю, есть. Там люди, которые занимаются не серфингом, а вот это с парусом. И там вообще целый мир. А есть люди, которые помешаны на вот этих дельтапланах. Они вот все делают просто как зомби, чтобы у них оторваться и со скалы потом вот так вот полетать. Вот так вот. И они так про это все знают. Я знаю, что люди есть такие вот эти хакеры. Они сидят в компьютере, у них там целый мир. Я про это ничего не знаю. Вот возьмите, понимаете, мы живем в параллельных таких мирах. И мое вот это знание, даже пускай магическое, оно вот такой маленький сектор занимает, а все остальное я не знаю. И не узнаю никогда. Не просто Бог не даст это сделать, потому что он говорит, совершенствуйся в своем направлении. Иначе, если ты сейчас растерзешься по древу, ты вообще ничего никогда не сделаешь. Ничего не сделаешь. Потому что вот, ну, например, вот ты должен как-то... И у каждого человека есть какие-то недостатки. Мы говорим, надо гармонично все знать. Да не надо гармонично все знать. Надо вот в что-то упереться, и тогда мы составляем комплект. Тогда мы понимаем, что мы зависим от окружающих. Этот мастер в том, этот мастер в этом. И все мы молодцы. Завидовать некому. Мы не конкуренты. Никакого капитализма нет. Мы семья тогда получается. А если я чуть-чуть... А дьявол и делает, чтобы чуть-чуть понемножку, и ты в результате вообще никто. Итак, чтобы я был полным, я должен дышать. Вдыхать и выдыхать. Вот это. И тогда все будет... Я просто прочитаю из Шопанишат. Там сказано в конце, когда все, что делают живые существа, так или иначе связано с Богом, ну, с совестью и с храбростью, ты, потому что отдавать это храбрость надо иметь. Понимаете? Не каждый может отдавать. Все только вот брать, вдыхают, вдыхают, не выдыхают и задыхаются в результате, умирают. Вот. Когда все, что делают живые существа, так или иначе связано с Богом, они становятся полноценными. А вот поподробнее, как это написано. Верховный всесовершенен. И так как он абсолютен и совершенен, все, что из него выходит, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Мы все уже, нам уже ничего не надо. И если у меня вот такая функция, но она рабочая, говорят, а ты не знаешь там ну, французского языка, а он мне не пригодится, да? Вот. Как в этом фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Ватсон спрашивает, а вот как же сэр Чарльз Дарвин? Он говорит, а кто такой? Холмс, как? Вы не знаете сэра Чарльза Дарвина? Он говорит, ну для моей работы он не нужен. Ну как же это надо? Он говорит, нет, нет, у вас в голове это материальный пример, но он ну, на всю жизнь пример. И в духовной сфере тоже. У меня голова это такой чердак, где вот все по полочкам нужное и много еще пустого места, куда можно положить. А у вас там, во-первых, много не нужно, во-вторых, хлам не систематизированный. И когда надо нужное, оно туда не... И вы, когда вам нужно, вы не знаете, как оттуда достать. Поэтому у меня успех. Кто такой Холмс? Холмс известный человек, да? А Ватсон, ну кто? Ну, он известен только потому, что записал про него что-то. И вообще по фильму он, ну так, мило выглядел, ну глупо. Глупо, да? Над ним... Практически комедия, когда он это элементарно, Ватсон что-то рассказывает. И поэтому нам не надо все знать. И поэтому, когда написано, так как он абсолютно совершенный, все, что исходит из него, наделено всем необходимым. Ты уже наделен всем необходимым. Если ты думаешь, что у тебя чего-то нет, значит тебе это и не нужно. Ты обзавидовался, глядя куда-то, и мне это надо. Свое копай. И все будет, и все будет. Все, что нужно, Бог сразу тебе и предоставит. И комментарии. Живым существам предоставлены все возможности для познания полного целого, ну, Бога. И всякого рода несовершенства – результат лишь не полноты их знаний, а полным целым. А мы полное целое. А что такое полное целое? Вот в этой книжке написано, что каждое живое существо может... являть себя в двух ипостасях, как храм Божий, это значит, когда предназначение еще не распаковано, и когда оно распаковано, как аватар. Аватар – это проявление Бога, ты Бог и есть. Познание Бога – это познание себя. Когда у тебя начнется полностью мистическая жизнь, когда ты ни от чего вообще не зависишь, все ты понимаешь. Я это к чему говорю, что вот четыре врага человека. Знание, потом, то есть сначала страх побеждается знанием, потом сила появляется, сила. И когда ты понимаешь, что сила, ну, не имея 100 рублей, а имея 100 друзей, вот там вот сила появляется, ты вдруг понимаешь, что твоя твое вот это знание, вот этот узкий спектр, это всего лишь какая-то даже не сотая часть знания этого мира, а она вот, вот во всех вот рассыпана. И тогда ты становишься магом и можешь путешествовать по этим мирам. Например, ты можешь вынырнуть из этого мира в какой-то астральный, в астральный что-то там покрутил, вернулся сюда, тут, а тут для всех чудо произошло. У тебя появляется сила, ты становишься магом тогда. И там такая есть проблема, как только сила появляется, сразу возникает искушение ее использовать. Ну, как вот деньги появились, да, куда же потратить? А если не было денег, как ты сидишь спокойно там, да, сидишь, общаешься, телевизор смотришь, на природу пошел, деньги появились, сразу проблема. Куда вложить, куда, надо же куда-то вложить. Так и сила такая-то, искушение такое, куда использовать. А не надо их никуда использовать, пока Бог тебе пальцем не покажет. Вот туда ресурс. Пусть лежит, когда Бог тебе покажет. Вот. И если человек сдержался, вот, поэтому сила это третий враг человека. Третий враг. Если ты не дергаешься, то есть герой, он не планирует, где ему подвиг совершать. Он не ищет приключений на там, свою пятую точку. Он просто ходит и оп, вот тут не так. Он решает вопрос и идет дальше. Не славом по жизни, а будут ваши там стези прямо. Вот так герои поступают. И они не считают это за какой-то подвиг. Вот. И появляется четвертый враг человека, называется старость. Старость это не возрастное понятие, это депрессия. Старость это когда ты вдохнул и не выдохнул. Когда ты просыпаешься, и ты ничего не ждешь от этого дня. Ну ничего не ждешь, нового ничего. А что ты нового ты не ждешь? Ты полный. У тебя вчера день был такой же, позавчера был день такой же. И ты тщательно смотришь, чтобы все вещи были на месте. Не дай бог, кто-то бардак устроит. Сложно это, сложно. И думаешь, хоть не вставай вообще. Ну, смысл вставать, да. Если нету смысла вставать, зачем вставать? Скорее бы день прошел и скорее бы уснуть. Может, там что-то интересное во сне приснится. А тут, ну, неинтересно. Интересно. Вот это и называется старость. Ну и там вот у Кастанеда там написано, как побеждать четвертого врага. Кто знает? Как побеждать? Надо просто, ну депрессия, надо просто встать и начать делать то, что вчера. 5 минут, 10 минут поделал, вошел в это дыхание жизни и уже тебе некогда, и ты забыл. Вот, потому что ну, в движении вот свежие приходят, да? В движение. Итак, да, хотел же дочитать. И тогда ты становишься полноценным, потому что, ну, когда ты сидишь и ничего не делаешь, то есть не вот вдохнул и Бог хочет тебе сказать, но ты вдыхать больше-то некуда, куда Он тебе скажет? Ты уже так умный. Он тебе бы рад помочь, а ты задыхаешься, сидишь плохо. Вот. И как ты дальше будешь жить? Вот там написано, как ты узнаешь, как тебе стать Богом, буквально так, у Кастанеда тоже там, если порыться. Всякого рода несовершенство, когда ты видишь, тут не так, там не так, потому что все, что ты накопил вчера, которое было так замечательно, это были такие откровения, сегодня не пригождается. Жизнь немножко другая, жизнь она не стоит же на месте, это же не фотография. Вот. Всякого рода несовершенство – это результат неполноты знаний этих людей о полном целом. Человек может осознать свою полноценность только тогда, когда будет служить полному целому. Всякое другое служение в этом мире и перечисляется. Политическое, там, такое, сякое, сякое, даже межгалактическое, тут написано в Священном Писании, межгалактическое твое служение не будет являться полноценным до тех пор, пока человек не свяжет его со служением полному целому. А как его связать? Надо вдохнуть. Но чтобы вдохнуть, надо выдохнуть. Надо выдохнуть. Чтобы родиться, надо умереть. А мы не хотим умирать. Мы вот этот выдох и вот всякую вот это воспринимаем как смерть. Есть такое понятие дважды рожденные. Дважды рожденные. И это все религии муссируют этот вопрос. Это значит вот так вот. Вот так вот всех слушаться, много читать. И вот ты бах, вот так вот, вот вверх шел, и потом и вообще вот так вот вверх пошел. То так по лестнице, а это прямо на лифте. Нет. Во всех писаниях описывается, дважды рожденный, это ты сначала должен умереть, а тебе должны все друзья отвернуться, ты должен не просто полинять, а вообще вот ничего у тебя нет, и все плюнули на тебя, вся репутация твоя на смарку, тебе сказали, мы думали, а ты, вот. И тогда у тебя остается только Бог. И такое ощущение, что и Бог даже от тебя отвернулся. И ты, если у тебя хватит ну, смелости, ума это неправильно, смелости именно, просто, а вот сдохну, но все равно буду идти в том направлении, Бог тогда тебя поднимает. Он все, что он тебя выдыхает полностью от всего, чего, на что ты полагался, он выдыхает. И он тебе дает какую-то такую мистику, поднимает вот так вот, вот это и есть дважды рожденные, которые не зависят ни от знаний, ну ничего вообще не зависит, ни от друзей, ни это. И тогда к нему сразу приходят и знания, и друзья, и все приходят. Но его надо очистить, мы никак выдохнуть не можем. До конца. Вот даже аккумулятор, вот железяка, да, и там тоже этот закон. Это великое чудо единственное, в большом и малом везде работает. Аккумулятор, вот в инструкции читаете, что надо его зарядить да, по ноздри, да, потом его надо разрядить полностью. И написано, не разряжайте его, пока там что-то еще есть какой-то заряд. Разрядите полностью, ну хотя бы раза три. Тогда его емкость будет раскачана. Так и человек до донышка должен. Он должен... А у нас силы некуда девать, мы потому что их не расходуем. Ложимся спать, оно не спится. Не спится, ну не расходовался, значит где-то профилонил ты этим днем. Или ты поработал, а мозг у тебя не работал, думаешь повтыкать в компьютер что ли, ну как-то так загрузиться, что ну, не может уснуть и все. Поэтому ты должен полностью вдохнуть и выдохнуть. И, а некоторые думают, да как же так, устану, а завтра война? Нет, не устанешь, ты станешь сильнее. Сильнее. Природа не любит, она тебя наполнит. И наполнит не абы чем, а божественным. Бог тебя будет наполнять. Потому что Бог смотрит, ну это как, знаете, в кушиде, он сейчас божественное такое амрита нальет такое откровение. А у тебя там это плавает закисшая дрянь какая-то, да, умная, ты начитался со своими интерпретациями, а еще хуже с чужими. И, ну, знаете, вот как это там, новое вино там, старое что-то не наливают, я не помню, да? Ну, что-то чистый напиток, мне это... Была такая, я в детстве много читал, и сейчас читаю. Денискины рассказы. Кто-то читал? Нет? Тано, Виктор Драгунский, Денискины рассказы. Я не верю. Ну, вы его точно читали. Не читали Денискины рассказы? Неужели я так долго живу? Я не понимаю. Денискины рассказы, Виктор Драгунский. Там, ну, про пацана, который маленькие приключения, там, такие, ну, воспитанные... Там, в общем, у отца было какое-то коллекционное вино и жигулевское пиво. И пацанам надо было бутылка. А вино вот это коллекционное по великим праздникам отец наливал каким-то гостям, вот попробуй это, оно там стоит, ого-го-го-го-го-го, там букет, оно там сколько-то ему там, 300 лет, я не знаю, ну, в общем, такое. Они взяли пиво с этим, смешали. Ну, потому что бутылка была нужна. Отец пришел, говорит, вот и примерно так же. Бог не будет наливать что-то такое, если у тебя... Ну, самое необходимое. Ну, и люди ограничиваются раз. О, кажется, Бог подсказал, что там чайник закипел, что надо отсюда уходить, надо туда переходить. А вот что-то такое глобальное, что для всей планеты, для своей там страны сделать, не приходит в голову. Не приходит, потому что, ну... Тебе лично помогает, но тебя зарядить на такие массы, вот это вот, что ж тебе там давно бродит и никак его выплеснуть не можешь, годами, вот вещи бывают годами, оно тебе не надо, а место занимает. И поэтому написано, Шришо Панишат, пока человек не свяжет его со служением полному целому, все ж... когда все, что делают живые существа, частицы полного целого, так иначе связано с ним, они становятся полноценными. Что такое полноценными? Значит, минус зависть, минус любая зависимость, абсолютная автономность, и все вокруг него только и вьются. Как смотрят его, как на Бога. И это правильно. И это правильно. Это не кумир. Потому что кумир, он сразу у него нос. Раз. А это говорит, нет. У такого божественного человека все становятся самостоятельными личностями, а у вот этого вот человека, ну, который вот знания там, да, ну, какие-то бараны становятся и смотрят к нему в рот, и все. Вот. Итак, все священные писания говорят о том, что цель духовной практики, суть его, это соединиться с источником, деятелем. И часто происходит как-то не во время каких-то, вот это соединение, не во время каких-то битв со злом. Вот кто-то какой-то негодяй, и тут Бог сказал, и я там с мечом пошел. Да, там тоже без Бога не обойтись, потому что смелость и Бог это рядом. А вот в такое тихое уединение, когда никого нет, когда битва закончена, я сижу себе там и так, никого не хочу видеть. Так, и такая, давайте делать паузу. Вот эта пауза в тишине. И тут ко мне бах, какие-то идеи приходят. Вот самые серьезные идеи приходят, когда я в полном одиночестве, когда никого, ничего нету. Ну, понимаете? Когда все остальные раздражители ушли в тишине, не в какой-то битве. Как этому Илии пришло тихий шепот ветра, что ли, как-то, я уже там не помню, в тихом уединении. Что-то такое очень великое происходит, когда ты там преисполнен его силой, но в опустошении происходит гораздо нечто большее. Нечто большее, нечто свежее, которое может... Ты можешь просто оставить этот дом и стать быть в другом доме жить. Оставить эту страну и жить в другой. Ты что-то кардинальные решения можешь какие-то делать. Которые, если у тебя хоть что-то там на донышке останется, 10%, ты не поменяешь. Как этот кот Матроскин. А сено, корову на зиму там, куда вот мы сорвемся? Да, не можем. Он уже все, припаркован. Ты теряешь мобильность. То есть получается, что ты не можешь вдохнуть новый глоток воздуха, пока не выдохнешь полностью, если так с большой буквы, глоток воздуха. И вот многие от удушья помирают, не захотев. Многие не дышат, вдохнули, умерли. И вообще я вот вспоминаю Аркадия Райкина, помните, наверное, да? Да. Вот у него была какая-то такая интермедия, он рассказывал, что как хорошо, что чего-то не хватает. Как хорошо, что дефицит. Вот дефицит. Это заставляет нас бегать, заставляет какой-то блат. А представьте, что у всех все есть. За магазины идем, мы на него плюем, мы его не уважаем. У нас это все есть. И он так это говорит, скукотища, не жить. И в конце такая фраза. Пусть все будет, но пусть чего-то не хватает. Понимаете? Чего-то не хватает. Вот. И почему? Откуда все это крутится? В мало. Потому что в большом то же самое. Если мы берем Священное Писание, вот можете в интернете забить, я сейчас зачитаю, там вдох и выдох Брахмы. Считается вдох и выдох Брахмы. То есть создатель этой вселенной, это не Бог. У каждой вселенной, вселенной этих много, бесчисленное множество, у каждой вселенной есть Брахма. И вот он живет всю жизнь, пока не помрет. Он тоже, оказывается, помирает. Он тоже как-то реинкарнирует, но он реинкарнирует, это значит, он другую вселенную создает. И вот у нас есть этот Брахма, и он дышит. И вот когда он выдыхает, у нас тут такие фейерверки, когда он вдыхает, вселенная сворачивается. Вот. И кто-то жалеет об этом, а святые не жалеют. В общем, я его зачитаю. Наберите вдох и выдох Брахмы, и вы найдете там по ссылкам. Когда Вселенная пройдет все витки спирали, то вернется в точку, то есть умрет. Какая оптимистическая информация, да? Весь цикл одной спирали называется... индусами вдох и выдох Брахмы. Продолжительность жизни Брахмы равнозначна жизни самой Вселенной. Сколько живет Брахма, столько живет его творение. Брахма живет 100 лет. Один его год составляет 360 дней и ночей. Поэтому Брахма живет 100 умножить на 360 кальп. Это 36 тысяч дней плюс 36 тысяч ночей в человеческом исчислении. Ну, мы это число представить не можем, да? В общем, это долго. То есть, это я весь почет пропускаю, это будет 311, 0, 40 и еще 9 нулей человеческих лет. Ну, это достаточно много. И этот отрезок времени называют Махакальпа. Вы представляете, в Ведах, если есть название этих измерений, наверное, был кто-то, кто измерял. А более того, там есть, у нас вот секунды, миллисекунды там, а там есть миги какие-то тоже, понимаете? Мы говорим вот сейчас нанотехнологии. Нанотехнологии это такая, ну это очень грубо по сравнению с тем, что было там. Этот отрезок времени называют Махакальпой или один вдох и выдох Махавишну, личности Бога. Махавишну вечен, и он творит материальный мир в своем космическом сне. Когда он выдыхает, все вселенные выходят, мы выходим на новый уровень. Там оказывается тоже вдох и выдох. Понимаете? Ничего не... Как только... Знаете, у нас проблема, когда мы хотим зафиксироваться. У нас сразу проблема. Мы не понимаем. Надо идти дальше. Жизнь, она дышит. Когда он выдыхает, все вселенные выходят из его пор. А Брахма рождается в каждой вселенной. Много так пузыриков вылетает, и в каждой там Брахма. Когда он вдыхает, Брахмы умирают. И он вбирает все вселенные, уничтожает их. С каждым выдохом возобновляется процесс творения. Этот цикл происходит вечно, и поэтому называется вечным временем. Этот весь и вечное время, у нас, знаете, какая проблема? Мы думаем, время у нас идет вот так. Из прошлого в будущее. И дальше, 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 дальше. А нет. Время идет вот так. Спиральку видели, да? Спирали видные.
Я хотела сказать вот так.
Ну, или так вот, да. Спирали видные, да. Вот, например. Если взять, вот, ну, кажется, что там Земля, например, крутится вокруг Солнца, да? Вот так вот. То есть она, ну, по эллипсу. Но если посмотреть, что Солнце движется по кругу от центра Вселенной, наш, не центр Вселенной, центр нашей галактики. Центр нашей галактики находится, его не видно, он находится в направлении звезды Альтаир. Вот наша галактика крутится вокруг этого Альтаира. Вот. И представляете, Солнце движется, а Земля вокруг него, то движение Земли на самом деле это спираль. Так же, как и у Солнца, да, все движется по спирали. И вы замечали, что проходит какое-то время, бах, а опять те же грабли. Ну, немножко в новом исполнении, да. Может, черенок потолще или что-то. Как, да. Или там раз-раз-раз, и вдруг в один день к вам какие-то старые знакомые приходят. Вот раскидала жизнь так, да? Раскидала жизнь, и ты вот нечаянно вышел, никогда не выходил, и ты его встречаешь. То есть цикл. И я так когда-то в какой-то лекции показывал такую длинную простыню такую, и там один день вот такая клеточка была. И там было видно, что в один и тот же день, там 84 уровня было, в один и тот же уровень были одни и те же события. То есть эту спираль, я даже ее зафиксировал. Это была летопись где-то 10 лет. Я каждый день записывал там. И эта спираль, вот она, вот, пожалуйста, есть. Я ее не придумаю.
Если фильм забыл, как называется, он там, где переплетались события.
Да, да.
Интересный фильм.
Да, это очень упрощенная такая схема. Но дело в чем? Дело в том, что оказывается, пока не пришло иудохристианство, все рассматривали время как спираль. Но когда пришло иудохристианство, я зачитаю выдержку специально из Википедии. Когда возникла иудохристианская цивилизация в Европе, время вытянули в прямую линию. И иное понимание времени стало запрещенным. В общем говоря, эта концепция времени включает уникальный акт творения космоса, вот большой взрыв там, да, уникальное появление человека, уникальную историю спасения, Христос пришел там спас, и получивший кульминацию в уникальном знамении, окончательное правосудие. Все возможно один раз. Современные ученые-историки тайно поддерживают основу иудохристианских предположений насчет времени. Так Вселенная, где мы обитаем уникально, человечество лишь однажды возникло, ученые говорят, на этой планете. История наших предков считается уникальной вследствие неопределенного эволюционного развития, ну, большой взрыв, и Вселенная, и все в порядок привел. Вот взорвалось, и все в порядок. И вряд ли кто-нибудь осмелится сказать, что отчет человеческой эволюции современными учеными есть не что иное, как иудохристианская ересь. Современная историческая научная концепция линейного отчета времени строго придерживается иудохристианского летоисчисления и является полной противоположностью. Не просто немножко подгуляла, а является полной противоположностью. Вот он, дьявол, отец лжи. Полной противоположностью. Летоисчисление древних греков и индийцев. То есть это не просто индийские веды. Это еще и греки. Греки, они какое отношение к Индии не имели? Но они говорили, спираль, ребята, это спираль. И те говорили, да, это спираль. Вот. Космогонические идеи некоторых известных греческих мыслителей, включая циклическое или эпизодическое время, подобно найденному в ведической литературе Индии. Например, ну про Индию там полно. Я не буду даже трогать, а я затрону Европу. Пример в труде Хезиода «Работы и дни» приводится серия эпох. Золотая, серебряная. А вот внимание, вот в индийских это не написано. Какие там это? Вот сейчас там Кали-юга, там Двапара-юга, Трета-юга и Сати-юга, да? Все известны. А там называлось по-другому. Там называлась золотая, сати называлась, серебряная, бронзовая и железный век. А еще на Западе железный век назывались героическая эпоха. Понимаете? Мы с вами живем в героическую эпоху. Вот это золотой век, серебряный, бронзовый, не героические эпохи. А Кали-юга – героические эпохи. Это означает, что герои в Кали-югу сейчас дышат, а не герои задержали дыхание. Они вдохнули и не выдыхают. И смотрят на свои норы. Когда же это все закончится? Понимаете? То есть нет плохих эпох. Это время героев. И дальше пойдут только герои, а все остальные будут помирать от войн, от этого инфаркт миокарда и прочих делов. Итак, а вообще это кто-то сказал, что Кали-юга это не век тревоги, вот век тревоги, это век пустоты. Пустоты. Это люди, которые вдохнули, выдохнуть не могут. Они пусты, потому что то, что они вдохнули когда-то, уже потеряло свою актуальность, а нового они не вдыхают. Они пустые люди. Пустые. Зря живут. Поэтому и утилизация такая серьезная пошла. В труде Хиазида «Работы и дни» проводится серия эпох. Золотая, серебряная, бронзовая, героическая или железная, подобно индийским эпохам. И в обеих системах. То есть и на Западе, и на Востоке был мир тогда един. В обоих системах качество материальной жизни человека ухудшается с каждой эпохой сверху вниз. В природе, то есть другой источник, Эмпедокл, это точно не индус, говорит о космических временных циклах. В диалогах Платона есть описание цикличного времени. Везде спираль. Повторяющихся катаклизмах, уничтожающих или почти уничтожающих человеческие цивилизации. Аристотель часто упоминает в своих трудах, что наука и искусство были открыты много раз в прошлом. То есть, если ты не можешь вдохнуть новый глоток воздуха, то есть ты не можешь вдохнуть новый глоток, пока не выдохнешь и умираешь просто раньше времени. Ты кажешься себе живым. То есть, когда у тебя плохое настроение, ты помер, понимаете? У покойников нема хорошего настроения. Где вы видели покойника с хорошим настроением? Вот и все. Когда хорошее настроение, вы живы, что-то вдохнули. Вот что бы тут не творилось? Не творилось. Что-то творится, ну кто-то выдыхает. И ты выдыхай, не бойся. Вот. То есть не хотим расставаться, дыхание жизни, вдох и выдох, со вдоха все в порядке. То есть иначе может так статься, просыпаешься и не знаешь, что делать. Жизненной энергии нету. Вот про жизненную энергию я уже говорил в Шри Ишопанишад. И сейчас я хочу поподробнее это сказать. Нету жизненной энергии. Ну не дыши, как откуда у тебя энергия будет? Это Чхандогья Упанишад 5.1.15. Вот открывайте Бхагавад-гиту, и тут написано ссылка на Чхандогья Упанишад 5.1.15. Сказано: главным фактором деятельности каждого живого существа является неспособность говорить, видеть, слышать, мыслить, а жизненная сила. А в скобках замечу, жизненная сила только у героев. Это вообще во всей юге, но в Кали-югу, в Железный век, там это героический век, обязательно. Они не боятся дышать. Не боятся дышать. И то же самое поподробнее. Поподробнее. Это я сейчас зачитываю. 5.1.15 Чхандогья Упанишад. Жизненные силы заспорили о том, кто из них лучше. Я лучше, говорила каждая. И эти жизненные силы пришли, это священное писание я вам зачитываю. Пришли к своему отцу Праджапати и сказали: почтенный, кто же из нас лучше? И он сказал им: тот из вас лучше, после ухода которого тело окажется в наихудшем положении. Тогда ушла речь. И отсутствовав год, она пришла назад и сказала: как вы могли жить без меня? Они ответили: как живут немые, не говорящие, но дышащие дыхание, видящие глазом, слышащие ухом, мыслящие разум. Так мы и жили. И речь вошла в тело. Тогда ушел глаз. Отсутствовал год, он пришел назад и сказал: как вы смогли жить без меня? Они ответили: как живут слепые, не видящие, но дышащие дыханием, говорящие языком, слышащие ухом, мыслящие разумом, так жили и мы. И глаз вошел в тело. Тогда ушло ухо. И отсутствовав год, оно пришло и сказало: как вы смогли жить без меня? Они ответили: как живут глухие, не слышащие, но дышащие дыханием, говорящие языком, видящие глазом, мыслящие разум, так мы и жили. И ухо вошло в тело. Тогда ушел разум. И отсутствовал год, он пришел назад и сказал: как вы смогли жить без меня? Они ответили: как живут дети? Я хочу многозначительную паузу, да? Как живут дети? Все говорят: о, разум, разум. Ну, разум, разум, не надо как курица с яйцом снимать. Как живут дети, лишенные разума, ну, дышащие дыханием, говорящие языком, видящие глазом. Кстати, чтобы откровение сделать и подвиг совершить, вы думаете, обязательно разум? Вот Писание говорит: нет, не в этом дело, а жизненная сила. Так жили мы, и разум вошел в тело, и вслед затем пожелал уйти дыхание. И подобно тому, как превосходный конь вырывает колышки, которым привязаны его ноги, так дыхание вырвало из тела все другие жизненные силы. Они собрались вокруг него и сказали: почтенный, будь нашим господином, ты лучше из нас, не уходи. Итак, главным фактором деятельности каждого живого существа является неспособность говорить, видеть, слышать или мыслить, а жизненная сила – это база. Главная движущая сила мироздания – это сам Бог. Наше тело обладает способностью говорить, видеть, слышать, мыслить и так далее. Но все они теряют свое значение, если не связаны с призванием от Бога. Если по каким-то причинам у человека не распаковалось его призвание, тогда что мы находим? Мы находим хобби. Хобби. И хобби наше отдушина. Но хобби, оно тоже как-то с нашим призванием. Но оно общественно полезного. Я просто вот типа отдыхаю душой от рутины, от этой обязаловки. Вот что я делаю бесплатно, оказывается, я могу вдохнуть что-то. Могу. На самом деле это не от Бога, а это какой-то кислородный баллончик. Я там так это подсосал немножечко. Вот так вот. Хобби. Вот. И такая отдушина от каждодневной такой несвежей рутины. И вот одна женщина по этому поводу сказала замечательную вещь. Она говорит: хобби — это здорово. Она сказала: смотрите, для всех женщин. Ну, я думаю, и наоборот тоже можно. У нормального мужчины должна быть игрушка. это знает любая умная женщина. А если игрушки нет, мужчина ненормальный. Таких надо сторониться. Если игрушку отнять, то в душе мужчины возникнет зияющая пустота, каковую по Аристотелю природа не терпит. И древний ученый муж был прав. Вакантное место рано или поздно неизбежно займет водка или другие женщины. Иногда и то, и другое сразу. Не нужно ревновать мужчину к его любимой игрушке. Пусть себе тешится. Очень мудрая женщина, да? Она вот как-то вот просканировала, что вот пустота, да? И статистика такая. Вы знаете, почему мужчины умирают раньше женщин? Статистически женщины живут дольше. Они вместе живут и радуются одно время. Но потом женщина может, там у нее дача, там дети, внуки. Но мужчина умирает, если у него нет вот... Призвание его не стрельнуло, он просто умирает. Вот все есть, но он умирает. Или спивается. Потому что ему надо вот какая-то игрушка. Вот что-то вот общественное. Потому что семья-то еще осталась. А для семья, для женщины это, ну, ее среда обитания. Мужчины мало. Он должен где-то там что-то делать еще. И сказано, что если женщина... Если мужчина полностью посвящает себя семье, он идет в ад. Вот. Он сначала где-то должен, а потом семью. А если женщина где-то общественно полезная что-то там делает, а потом посвящает себя семье, она идет в ад. Вот. И поэтому мужчина умирает раньше. Потому что все общественно полезные вот эти вещи уже прихвачены, схвачены, уже все за нас там решают, да? А семья остается семьей, там женщины есть что решать. Вот и живет дольше. Ну, подобно тому, как в доме престарелых одним дали за хомяками ухаживать, а другим за них все делают. Они поумирали быстрее. Человек должен быть занят чем-то, хоть чем-то. Ну, это советы, вот, ну, я называю психология. Это, ну, не совсем то, но... Ну, помогает. Как вот человек засиделся, он вот за конторкой там пишет, вот так вот, спортом не занимается. Человек разносторонний, он должен со шваброй что-то там сделать, топором помахать, вот так и все, и спорта ничего не надо. А это вот, ну, такие уже. И советы от психологии, как еще эту пустоту занимать. Вот, например, хороший мультик, вот дети мои любят эти, смешарики, кто-то видел? Да, видели? Вот наши люди. Такие круглые персонажи, и у них у одного там клюв, вот они, один на пингвина похож, один там. Там такой был Кар-Карыч из смешариков. И он сказал примерно такой текст. У каждого, эта серия называлась, так и называлась, «Внутреннее пространство». Он сказал, у каждого из нас внутри есть какое-то внутреннее пространство, которое боится пустоты. Боится пустоты. И мы все, как оголтелые, носимся, чтобы заполнить его там любовью, там, работой, ну, чем только мы не заполняем. Но секрет этого пространства прост. Оно легко заполняется едой. Едой. И попробуй, ты увидишь, это правда, тебе станет легче. И, то есть, мы знаем, что там психологи говорят, многие люди, они заедают проблему, но мы заедаем... Оказывается, не сколько проблему, а сколько пустота. Потому что пустота, вернее, не пустота, а вот эта наполненность. Наполненность, ты так наполнен, и ты еще начинаешь есть, есть, есть. А потом фитнесы там и всякие не помогают, не помогают. Мы заедаем пустоту. А туда сколько ни кидай. Почему вообще пустота мешает полноценно жить? Почему мы испытываем это чувство? Какие вот симптомы? Ходишь себе там на работу, строишь планы, тебя все устраивает, и внезапно все бах и теряет смысл. Теряет смысл, и депрессия. Почему она периодически наступает? Потому что наступает период выдыхать, а ты выдыхать не хочешь. Вот и депрессия. А ты выдыхать не хочешь. Ты смотришь. В общем, симптомы пустоты внутри. Это ощущение своей неполноценности. Ну, как сами скажите, что я тут это, парюсь вместо вас. Какие симптомы пустоты внутри? Ну, депрессия – это пустота. Депрессия – ничего не хочу.
Разочарование.
Разочарование, да. Иногда мы ставим запредельные цели, смотрим, вот хорошо бы это, но кто я? Кто я? Вот чувство собственной неполноценности. Еще какие ощущения пустоты? Как пустота нами ощущается? Мы должны врага надо знать в лицо. Безразличность к окружающим, любовь куда-то девается, да?
Да.
Любовь откуда? От Бога, а ты же не вдыхаешь. И патологическая лень. Ну, психологи говорят, ну как вот побороть? Я сейчас вам говорю, как не надо. Вы можете на время проблему притушить? Ну, вы пока вот это делаете, вроде бы...
Ну, мне не надо жена присутствовать, хотя бы, ну, как-то балансировать между вот этим. А потом появляется уже не лень,
появляется... Не-не-не-не. Мы как на стационаре находимся, вот лечим, симптомы убираем, а надо в корень зрить. Почему она вообще появилась? Тебе надо что-то сделать для этой планеты. Наступило, но для этого надо вот это бросить и идти на какой-то бой. Ну ты как же ты, как кот Матроскин, корова, сено там заготовил. Какой бой? Нет, я вот здесь все припаркую. И все, вот она наступает. Когда предназначение обретает призвание, то есть предназначение это что, а призвание это когда. И когда что и когда объединяется, получается мистика. Мистика. И это, когда ты мистик, ты не должен бояться бросить это. И написано, Бог предупреждает в этот момент. Бросай свое, не бойся. Я сделай только, что я тебе сказал сейчас. Ты просто туда свое тело перейди. Я сохраню все, что у тебя есть, и добавлю, что не хватало. Даже вот так. Даже выгодно. Но мы... боимся. И нам что говорят, если пустота? Вот что надо сделать. Что надо сделать? Надо сделать поступок какой-то. А нам психологи говорят, по головке гладят, поговорите с близкими, кому вы доверяете, душу облегчите или там, отыщите свои интересы, вспомните какое-то свое хобби, там, займитесь саморазвитием. Действовать надо. Какое саморазвитие? Или там, обеспечьте себе эмоциональную стряску, и вот люди там на этих с моста бросаются в реку, там на резинках, да, знаете такое, или там, ну, дельтапланы, все вот эти дела, это да, все хорошо, и сходите на концерт, потанцуйте от души там, ну и пока ты это делаешь, хорошо, пришел домой, опять посмотрел в зеркало, себе не нравлюсь, пока там было. Ну, как в велосипеде, пока крутишь, едешь, бросил крутить, а это не то. Ты как бы делаешь себе искусственное дыхание, оно помогает, но надо, чтобы ты задышал сам, без вот этих вот помощи, чтобы ты был жив, потому что это реанимация трупа. Что говорится о пустоте ученые, потому что пустота, вакуум, кстати, это не полная пустота, вакуум это... Там находится, ну, даже в вакууме находится в кубометре до 100 атомов водорода, например. Посчитал кто-то там. Вот. Ну ладно, можно пренебречь, там, что там атом водорода. Но там находятся поля. Попробуйте найти хоть один кубометр, это во Вселенной, или мы даже не знаем, что за Вселенной находится. Там в пустоте что-то находится. Я так думаю, там находится любовь. Я думаю, что вот этот тихий шелест, который тебе что-то скажет, что надо делать, и ты начинаешь это делать. То есть пустоты на самом деле нету. Даже буддисты, которые фанаты пустоты, шунья на санскрите, шунья, пустота, они говорят шунья, шунья. Один мой товарищ пошел к буддистам на собрание. И он начал с ними спорить. А он христианин был. Он говорит, ну какая пустота. Спорил, надоел. Он говорит, ладно, я вас уважаю, все, до свидания. Ну что-то мне это. И сказал, ну ладно, Бог с вами. Они сразу так встрепенулись, сказали, так Бога нету. Он говорит, вот это пустота с вами. И двое из них так побледнели. Вот нам, мы как-то побаиваемся ее. Пустота, побаиваемся. Что ученые говорят? Во-первых, пустота это такое широкое физическое и философское понятие, что там вот в Википедии пишут, означает отсутствие содержания, заполнения чего-либо, а также неясность или отсутствие понимания. Ну, голова пустая, да? Вот. Геше Джампа Тинлей, это Джампа, уже понимаете, что это буддизм, буддист, да, в такой, в красной, вот этой бордовой, определяет пустоту как отсутствие собственной сущности или собственной природы и личности. Вот. А ну, кстати, в племени майя, вот племя майя, мы, нам рассказывают такие дикари, а там летоисчисление, там у них календарь какой, да, вот ноль обозначал также и бесконечность. То есть там что-то такое. Итак, только освободившись от старого, ты можешь принять новое. Если ты начинаешь это понимать, то первое, что с тобой происходит, ты начинаешь бояться. Нет, не так. Ты перестаешь. Ты начинаешь переставать бояться опустошенности. Вот так сформулировал. Начинаешь переставать бояться. А если ты начинаешь переставать бояться опустошенности, ты вообще перестаешь всего бояться. Понимаете страх? Опустошенность – это не смерть. Это что-то новое. Вот эта боязнь нового, какой-то ответственности, вот что нас убивает, вот что нас старит. Все остальное? Вот состояние, в общем, не, надо бояться не опустошенности, а лицемерия. Именно вот, надо понять одно, что не мытьем, так катанием, но тебя опустошат. То есть, есть предложение кому-то там, что-то там пожертвовать свое, это, если такое, это значит, что тебе там ждет вот сейчас в два раза там что-то больше такое. Если ты нет, это вот мое, значит оно завтра тебе не понадобится, ты этим сам дышать не будешь. И нового не вдохнул, и старое не годится, да? Ну вот, вот я вдохнул, я же не могу вечно им дышать. Вот уже это, оно уже там нету кислорода, там уже углекислый газ какой-то произошел, мы должны понимать. Как там эти, как эту манну небесную, это как манна небесная. Они там, вот эти евреи там впрок набрали как-то, она покрылась червями сразу. И вот это нельзя впрок набраться. И вот эти люди, которые вдохнули и не выдыхают, делают вид, что они живые, что они дышат. А есть признаки живых людей или и мертвых. Мертвые какие? Злые, такие нервные, всем недовольные. Это мертвые, ходят такие покойники. И не злятся, что они не живые, что им там это дышать там никто. Им кто-то дышать не дает, да, сам не дышит, им кто-то дышать не дает. А эти такие жизнерадостные. А те же тоже хотят показаться непокойниками. И они начинают лицемерить. Откуда появляется лицемерие? Вот эти, которые не дышат. Вот. И, в общем, бояться надо не то, что там опустошенности, а бояться лицемерия. Вот состояние наполненности, когда я наполненный, а лицемерить возможно. Ну, как-то показать, вот я и этим наполнился, и этим мы присваиваем, и говорит, а вот с этой стороны посмотри, вот с этой посмотри, видишь, когда, вот. А он не оценил, ты, ну как, ну посмотри внимательнее, какой я вот такой, да, мы начинаем лицемерить, а если смотреть уже нечего, а мы же можем, мы же без одобрения не можем двигаться вперед, нам надо или Божье одобрение, а его нет, я же не вдохнул, надо одобрение отсюда, без этого бензина мы просто вперед не идем. И вот приходится вот лицемерить, рассказывать, приукрашивать. То есть, вот. А вот состояние опустошения лицемерить, вот попробуйте, вот не получится. Вот выдохнул. Тут надо вдыхать, тут не до лицемерия. Тут ты вдыхаешь, ты программу новую какая-то у тебя запускается. Ты еще ничего не сделал, показывать тебе пока нечего. В состоянии опустошенности лицемерить не получится. Понимаете? Какая хорошая вещь, опустошенность, да, от лицемерия. А, кстати, Бог и кого не любит? Он всех любит, даже там этих серийных убийц что-то. А вот лицемеров, говорит, а вот с ними не разговариваю. Понимаете? Не с грешниками, а с лицемерами. Которые вроде бы в порядке, они делают вид, что в порядке. Вот. Ну, как будто вот все, что было раньше, исчезаешь, и ты начинаешь жизнь новую, ты ничего не понимаешь, ничего понять не можешь. Но только так ты можешь наполниться новыми вещами. И это немножечко волнительно. Волнительно. И из какой сферы нам приходит действительно новое? Я сейчас хотел бы порассуждать, но я наткнулся на статью Андрея Шаповалова. Он говорит, он как раз отвечает на этот вопрос. Есть три сферы, у нас, говорится, есть там три мира, везде троицы вот где-то есть. И вот только из одной новой приходит. А из двух, короче, мертвецы питаются из двух сфер, а живые там из третьей. Сейчас я зачитаю, из какой. Из какой сферы нам приходит действительно новое. Эта статья называется «Три мира, три дизайна». Существует три сферы или три мира. Первый мир – это твой мир, созданный в твоем сознании. Второй мир – это мир, созданный для тебя личностями вокруг тебя. И третий мир – дизайном, дизайнером или творцом, которого является сам Бог. Не понимая этих вещей, чаще всего мы становимся игроками или персонажами чьего-то дизайна и их мира. Сказать точнее, мы уже рождаемся в чей-то мир, и у кого-то для нас уже приготовлена роль. Каждый из нас является носителем определенной атмосферы, определенного мира. Хотим мы того или нет, мы все подсознательно пытаемся втянуть всех вокруг нас в свой мир. Да? Как кто-то сказал, любовь – это когда тебя понимают. Да? Немножко эгоистический подход. Но в свой мир и заставить их играть свою игру по нашим правилам. И все мы это делаем подсознательно. Я вот наблюдаю, когда... Там, вот сейчас Алиса с Владом придут, тут много детей, они будут играть. Когда вот они вдвоем, у Влада одни игры, у Алисы другие игры. И одному скучно, и Влад говорит, давай вот это, а она говорит, нет, давай вот это. И вот каждый хочет втянуть себя в свой мир. Взрослые ничем не отличаются, вот ничем не отличаются. Каждый свой, вот интересно, чтобы было. Ну, для чего, чтобы, ну, не я один такой идиот в это играю. Потому что где двое-трое собрались, то я среди них, да. Одиночкам как-то вот печально, да? Итак, Ага. Мы все подсознательно пытаемся втянуть всех вокруг нас в свой мир и заставить их играть в свою игру по нашим правилам. И все мы это делаем не специально, подсознательно. Также люди вокруг тебя пытаются поместить тебя в их мир, потому что в их мире для них, у них для тебя уже определена позиция, есть роль. Чаще всего ненависть вызывают те, кто не играет по чужим правилам и вмещается в чей-то мир и дизайн. Поэтому их и ненавидят. Поэтому есть представление, кем мы должны являться и как себя вести. Ненависть – это очень сильное чувство. Оно приходит потому, что кому-то что-то в тебе не понравилось. Если не понравилось, значит, им нравится что-то другое. Поэтому ненависть – это кнопка, которую люди включают, когда хотят показать, что ты не вмещаешься или нарушаешь правила их мира. Религия и князь этого мира создали мир, в который всех нас уже поместили, где для всех расписаны роли, в которых мы должны играть до конца. Но я не войду в их мир, потому что я желаю жить по плану Бога. У нас есть дизайн, есть дизайнер, и я как творение просто жажду найти не только моего дизайнера, но и понять то, для чего я им создал. Запомните одно, тебя никогда не поймут, потому что ты говоришь на основании того, кто ты в мире Бога. А они пытаются тебе доказать, кто ты в их мире и кем они видят тебя. Не позволяй никому погружать тебя в их мир. Когда тебе говорят, все тебя ненавидят, а тебе плохо говорят, не расстраивайся, задай им вопрос. Давай всех пересчитаем, потому что в реальности их мир состоит, ну, из 5-15 человек. Да придет царствие его, да будет воля твоя на земле, как и на небе. Это мир Бога. Вот именно поэтому Бог иногда вынужден вывести некоторых личностей из зоны комфорта или их мира, потому что там не только все вокруг имеют для тебя созданный мир, но также и у тебя лично есть мир, который ты создал, в котором ты хочешь жить. Вот он В общем, Бог хочет выдохнуть то, что ты сам непосильным трудом создал, и даже твое окружение может ликвидировать. Вот так. Именно поэтому некоторые из вас переживают не атаки сатаны, это сам Бог выводит тебя из чужого дизайна, из чужой роли для твоей жизни. Бог не опустошает нас. Бог не опустошает нас только от своего. Он опустошает нас от чужого. Никогда не входи в чей-то сфабрикованный мир. Кто бы это ни был, твои близкие, родные или даже ты сам. Позволь Богу в свое время вести тебя в его мир, в его план для тебя. Позволь, потому что, заняв свою позицию в плане мире Бога, ты уже победитель. Ты никогда, тебя никогда не будет волновать чужое мнение о тебе. И признает ли кто-то тебя или нет. Потому что, когда ты находишься в мире Бога, тебя волновать будет только его мнение. То есть, из какой сферы к нам приходит действительно новое? Из сферы Бога. Больше ни из какой. Вот в этой книге написано, что никто не знает, что ему делать. Никто не знает, никакой гуру не знает, никакая астрология, психология, ничего тебе не поможет. Никто не знает. Бог лично каждому рассказывает из сердца, что ему делать. По-другому никак. И это здорово. Вот про что писал Шаповалов. То есть, если мы не вдохнем вовремя новый глоток воздуха, а это случится, если мы не выдохнем вовремя, мы просто задохнемся. И будем делать вид, что мы еще в порядке. В порядке. Вот есть такая Лиз Бурбо. Знаете Лиз Бурбо? Ну как этого не знаете Лиз Бурбо? Лиз Бурбо — это психосоматика заболевания. Это самое такое, больше всего там она пишет. Там берете книжку, и там вот любая болячка, там по алфавиту, и там написано. На физическом плане это вот так, на эмоциональном это значит вот так переживаете, а надо вот так переживать. Думаете вот это, там читает больной и говорит, откуда она это знает? Вот. Об этом везде написано. Лиза Хей про это пишет. Там Печенкин есть. Фамилия такая интересная пишет. И вот что она пишет. Вот есть, когда человеку трудно дышать. Трудно дышать. Это называется астма. Знаете, что она пишет? Астма. Затруднительное дыхание, приступы удушья. Всем рекомендую. Всем рекомендую. Если у кого-то где-то что-то болит, узнайте, как это по-медицински называется. Забейте свою болячку и напишите Лиз Бурбо. И там вам напишут, что на физическом, на интеллектуальном, на духовном даже плане она говорит, что, где этот человек накосячил и что ему делать. Вот что она пишет по удушью. Астма, затруднительное дыхание, приступы удушью. По мнению Лиз Бурбо, причиной астмы у человека является желание больше брать, чем отдавать. И желание произвести впечатление более сильного человека. То есть, не получается все время вдыхать. Некуда больше вдыхать. Такая простая вещь, а я об этом уже говорю, да, сколько времени. Но люди все равно пытаются, вот, с чем, но... Вот, в наше время, когда социальные паразиты теряют свои позиции, они теряют свои позиции... Они распространяют всякие лживые вещи. Чтобы, когда человек наткнется на истинные вещи, какие-то, что надо делать, их некуда было вместить. И мы же какие-то. И они это, что-то такое говорят, революционное, а там есть какая-то штука. Но она не работает. Не работает. Вот, например, вот я пользовался черно-белой магией Папюса, да, так вот новые какие-то издания. Я смотрю, там пантакли изменены. То есть оно вроде. Должно работать, а не работает. Вот там слова поменены, там везде. Там Бхагавад-гиту поменяли. Вот это вот можно читать. А вот эту читать опасно для жизни. Эту читать опасно для жизни. Задохнешься. И это сделал Бхактивигьяна Госвами.
В чьем комментарии вот это?
Это Бхакти... А там никто не подписался. Никто не захотел подписаться под этой. Я знаю, когда эти пожгли все книги, а эти выпустили, и начали по этой книге, Куча людей задохнулась по жизни, поразводились, поумирали, постарели так быстро. И раньше улыбались, сейчас теперь не улыбаются. Вот почему они перестали дышать. Вот тут написано, что дышать, дышать и дышать. А тут написано задержать дыхание.
Ну, а вот так же Прабхупада, да?
Да, ну все, пишется, и там написано Прабхупада, и там написано Прабхупада. Но это уже совсем не Прабхупада. Даже эта книга, когда Прабхупада ее увидел, говорит, я такого не писал, что вы не лепите. Если вы хотите чисто Прабхупаду, это надо читать на английском. На русских переводов нет. Но это еще более-менее что-то такое можно. Вот. Это как... Думаешь, это Прабхупада, это Бхагавад-гита, это не Бхагавад-гита, это не песня свободы. Вот. Это как сейчас написано паспорт, а это уже не паспорт, это удостоверение физлица. Вот раньше в Советском Союзе это был ты гражданин, а сейчас ты никакой не гражданин. Так и это. А эту оставили. Обложку. И так вот сейчас очень много всего такого, и люди вот так вот. Я даже более скажу, вот кришнаиты читают Бхагавад-гиту. Они сначала проходят общее образование, называется Бхакти-программ, потом они штудируют эту книгу, это называется Бхакти-шастры, потом они читают и сдают экзамены по Шримад-Бхагаватам, это еще третий этап, вот те, кто прошли тот третий этап, все. С ними бесполезно, говорят, это зомби конкретные. Они до этого что-то еще могли с Богом общаться, то есть это, представляете, это умные люди это делают. Умные люди это делают. То есть князь мира всего. Вот они распространяют эти знания, причем во всем. Конституционные даже знания распространяют. Вот. Ну, чтобы люди не добрались до... Вот. И ложная наука, ложная история, ложные священные писания, ложные благодетели человечества, там, вот этот Гумиров там повел толпу, потом сдал вот этот вот, ну, в общем... Ложная медицина, хотя медицина, надо сказать, иногда чудесным образом, Бог через медицину исцеляет, через врачей даже исцеляет, представляете? Да, да. Вот Бог, он даже может в медицине помочь. То есть медицина просто на смерть сейчас заточена, а ну, сейчас даже есть случаи, что медицина его исцеляет. Вот. И ложные народные громады сейчас даже есть. Да, ложные народные громады. Вот громада собралась, и они сверху еще так, и чтобы туда другие люди собрались. А чем отличаются ложные народные громады? Они, значит, отжимают людей и продают за границу. И это называется громада. Они поддерживают алкогольный бизнес, они собирают с людей взносы, и они продают знания о свободе. Например, за 200 гривен. Вот это ложное. И они называют себя громады. А настоящие громады, они закрывают алкогольный бизнес. Они закрывают аптеки, которые торгуют наркотой в открытую. В открытую. Они что там? Бесплатно консультируют и никогда не клянчат денег с населения. Вот это вот истинные народные громады. Вот чем отличается. Потому что там Ом Пурна, а там одно такое. Вот. То есть у них там пустота, поэтому они вот это всасывают, сделать ничего не могут. Пустота, слово, оно, конечно, такое пугающее. Мы стремимся наполняться какими-то благословениями, никто не хочет быть опустошенным. Вот. А тогда почему же, например, Иисус в Нагорной проповеди говорит, что блаженны нищие духом? Да? Я думал, блаженны нищие духом. Это как это? Блаженны нищие духом. А, нищие, это не бедные же, они же нищие, да, это которые попрошают, им этого духа надо больше, больше, больше. Вот почему они блаженные. Нет, нищие, обнищавшие духом, пустые. Бог в любой момент туда заедет, и там для него место будет. Вот они блаженные. Наверное, даже такое пугающее состояние Бог оборачивает ко благу, даже к наибольшему благу получается так. И причем это, ну... Это в первую очередь заведено, да? Ну вот, в заповеди блаженство. Оно же не на последнем месте стоит. Блаженный нищий духом.
Блаженный это с отсутствием разума? С отсутствием? Или как блаженный?
Ну, нет, не-не-не-не-не. Блаженный это постоянная радость. Есть радость, да. Которая так, ну как вот, как кардиограмма, вот депрессия, раз обрадовался, раз опять получка, раз опять аванс, да, раз опять что-то хорошо посидели, там, вот радость, да, вот радость. А остальное, ну, как нормальные, серьезные, пашем там по жизни. Вот. А есть блаженные. Блаженные, они постоянно радуются. Самая большая проблема, чем отличает человека радостного от блаженного, блаженный не жмот. Потому что если у нас будет постоянное блаженство, надо им делиться. Изобилие называется. А чтоб я вот этому отдал? Да нет. Не-не-не-не. И поэтому не имею сам. Не хочу делиться. И поэтому у нас блаженство возникает тогда, когда делиться не надо. Сами себе. Выдыхать не хотим. Блаженные не дышат постоянно. И в последнее время Бог порой так нас опустошает, потому что мы такие умные стали, так мы вот такие уже вот так наполнились. А во всех вот религиозные, во всех, особенно религиозные люди, во всех религиях одна и та же история. Люди годами что-то практиковали, потом обнаруживают, что ничего общего с духовностью эти вещи, которые их заставляли практиковать, не имеют. Я зачитывал тут Бхактивинода Тхакура, которые говорят, к духовной практике не относится повторение Хари Кришна, повторение Иисусовой молитвы, не относится к духовной практике, посещение святых мест не относится к духовной практике и так далее, и так далее. И это, ну, это надо, ну, уже, ну, очень сильно больным, не задыхающимся, да. А я даже почитаю вот эта книга, вот, Шри Чайтанья Шикшамрита. Вот, Шри Чайтанья Шикшамрита. Я читаю ее. Это значит, называется Бхактивинода Тхакура. Взаимосвязь главных и второстепенных заповедей называется глава, страница 203. Ритуалы, совершаемые на восходе солнца в полдень и на закате, относятся к деятельности, предписанной законами морали. Подобные ритуалы не имеют, то есть утренняя служба, дневная, ну как и во всех храмах, не относятся к духовности. Подобные ритуалы не имеют никакого отношения к духовности, основанной на вере в Бога. Подобно карме, ну карма явно не от Бога, да. Гьяна и вайрагья, понимаете о чем я? Гьяна — это, ну, знание, практика знания, а вайрагья — это практика отречения. И это не надо, и это обхожусь, такая самостоятельность. Подобно карме, гьяна и вайрагья, вот посты, например, это вайрагья, не являются частью бхакти. Бхакти — это духовная деятельность, состояние любви переводится. Не является частью бхакти, ибо они ожесточают сердце, что противоречит самому принципу любви. О, сказал, как отрезал. Однако гьяна и вайрагья может помочь тому, кто еще не стал на путь любви. То есть Бог, получается, вот, Шри Чайтанья Шикшамрита. Тут много очень интересных, странных, на первый взгляд, вещей. Вот, Бог опустошает нас, спасая нас от удушения, таких умных, наполненных вчерашним, которое сегодня нам не дает полной грудью дышать. Духовность — это не накопление, это постоянное движение. Вдох, выдох, вдох, выдох. Это как вот ритм сердца легких, ритм вселенной, расширение, сжатие, вдох, выдох, брахмы. Вот что говорят о пустоте состоявшиеся люди. Потому что, может быть, это мне все кажется, ну, состоявшиеся. Вот. Наша пустота опустошает мир. Понимаете, кто мир опустошает? Наша пустота опустошает мир. Когда что-то кончается в жизни, будь то плохое или хорошее, остается пустота. Это сказал Эрнест Хемингуэй. Но пустота, оставшаяся после плохого, заполняется сама собой. А пустоту же после хорошего можно заполнить, только отыскав что-то лучшее. Сложно, да? Когда что-то кончается в жизни, будь то плохое или хорошее, остается пустота. Но пустота, оставшаяся после плохого, заполняется сама собой. Пустоту же после хорошего можно заполнить, только отыскав что-то лучшее. То есть дышать надо в любом случае, хороший ты или плохой. Но когда ты плохой, плохим легче дышать, оказывается, да? Естественно. Неприятности это не самое плохое. Это сказал Ричард Бах. Вот эта чайка там, Джонатан Глисон. Неприятности это не самое плохое, что может с нами произойти. Хуже всего, когда с нами ничего не происходит. А вот еще. Пустые карманы никогда не помешают нам стать теми, кем мы хотим быть. Помешать эту могут только пустые головы и пустые сердца. А вот Лао Цзы. Нет ничего более сильного и созидательного, чем пустота, которую люди стремятся заполнить. Все забывают о нуле, но без нуля числа не более чем арифметика. Без пустого аккорда музыка не более чем шум. Кто слышит пустоту, музыку пустоты, тот владеет мелодией жизни. Мудрецы говорят, да? Вот 30 лет назад примерно я думал, что я знаю все. Все. Я выступал на международных конференциях, мне такие аплодисменты были. Я все думал, ну ладно, все я не могу знать, но я знаю, как это быстро, интернета тогда не было. 30 лет назад. Я знал, раз книжки порвался, быстро нашел. Или кому-то позвонил, сразу нашел. Ну, все знаю, ничего мне вот не надо. Знаю, где узнать. А теперь я знаю, что я вообще ничего не знаю, но знаю, что когда мне надо, ко мне тут же приходят нужные знания. Совсем другое состояние. Я понял, что тогда я сейчас над собой тем смеюсь. Просто смеюсь. Итак. Это для опоздавших. Назывался «Глоток воздуха». Лекция называется «Глоток воздуха», без которого жить нельзя. Есть такое, чтоб тебе пусто было. Это не проклятие. Не бойся, потому что природа пустоты не любит. И новое всегда лучше. Это будет новое дыхание жизни. Вот, ну что. Чтоб нам всем пусто было. Чтоб вдохнуть новое. Да. Ну, на этом я заканчиваю. Спасибо.